Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. В этой студии приветствуем вас мы, я, Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
И сегодня здесь, в этой студии, вместе с нами, вместе с вами, священник Сергий Тарасов, клирик храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле. Добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте.
Отец Сергий, сколько бы ни говорили в эфирах всевозможных программ о том, как устроить приходскую жизнь, вопросов меньше не становится. Потому что каждый раз на каждый новый приход приходят новые люди, и вопросы все возобновляются по кругу. Но мы хотели поговорить о тех вопросах, которые задаются нечасто. То есть они задаются скорее в прикладном варианте, когда священник советует своим прихожанам быть доброжелательным к тем людям, которые заходят в церковь случайно или вот просто полюбопытствовать, не шикать на них, не выгонять, а вот всячески проявлять свою христианскую любовь. Это достаточно распространенный сюжет, но хотелось бы посмотреть на эту проблему шире. Вот вопрос об опознавательной системе «свой-чужой» в церкви. На самом деле об этом ведь и апостол Павел писал. Насколько это важная составляющая внутри церковной жизни во всех ее проявлениях. Я имею в виду не только внутри прихода, но и внутри клира. Потому что чем ближе человек приближается к внутрицерковной, скажем так, в кавычках, кухне, тем больше у него становится проблем. Скажем, просто прихожанин, который приходит помолиться и что-нибудь там, может быть, помочь, поучаствовать в каких-то волонтерских проектах, это одно состояние. Человек, который постоянно служит за ящиком церковным, это другое внутреннее состояние. Человек, который попадает на клирос, это третье внутреннее состояние. Я уже не говорю про алтарников. То есть это вот такая лестница, которая на каждой ступени прибавляет на самом деле проблем. Потому что я помню, когда мы пришли в церковь и, естественно, горели неофитским энтузиазмом, нас предупреждали, что чем ближе вы будете, вот войдете на клирос, больше будет проблем. Мальчикам говорили, вот войдете в алтарь, больше будет проблем. Нас хотели там видеть, потому что молодых тогда было очень мало в советские годы в церкви, но при этом всегда предупреждали, что каждое вот это приближение к алтарю всегда несет с собой определенное количество искушений. Вот об этом хотелось бы поговорить. Как вы на своем приходе видите эти проблемы, как вы их решаете?
Да, спасибо за вопрос. Действительно, об этом уже много чего сказано, много чего написано, проповедей произнесено, речей различных. Но я бы не стал, наверное, называть это какими-то проблемами, когда человек собирается как-то более тесно начать общаться в приходской общине и как-то пытаться в нее внедриться. И я бы не стал бы говорить, что вот у тебя будут проблемы с этим связаны. Потому что, мне кажется, в любом, в жизни, в любом аспекте нашей жизни, если мы что-то начинаем делать, пускай даже то, что нам очень хочется, и то, что мы прямо домой к этому стремились, мы всегда будем наталкиваться на какие-то такие ситуации, которые мы не планировали, даже никак не ожидали. Ну, можно назвать это проблемой. Но так или иначе, эти проблемы, они решаемы, и человек, который, наверное, начинает что-то делать, и вставая на какой-то путь, он это должен понимать и осознавать. И совершенно не исключением в данном случае является и более тесное внедрение человека в приходскую жизнь, так называемая церковная община. Конечно, и там тоже ты столкнешься с какими-то трудностями, как вы правильно говорите. Вот я хотел вас поправить. Не проблема, а искушение, да, мы называем это в церковной среде. Ну, как бы искушение, да, действительно. Для тебя откроется то, о чем ты раньше не подозревал. Ты увидишь то, что ты раньше даже об этом и не думал. Потому что для тебя церковь, для такого, вернее, человека, церковь, она может ассоциироваться не с неким таким организмом, который абсолютно, ну, идеален со всех сторон. Мы приходим на богослужение, мы видим красивое богослужение, прекрасное пение хора, чтение, там, не знаю, проповедь прекрасную батюшка произнес. И тебе кажется, что все это не может быть просто так. Наверняка все это и потом, после службы, вот эта братская какая-то любовь, вот это все, оно, наверное, имеет свое продолжение. И ты, конечно, горя вот этим желанием соприкоснуться с этой добротой, с этой любовью, с этой церковной жизнью, пытаешься как-то в нее внедриться, и для тебя открываются некие такие стороны, о которых ты даже не помышлял.
Потому... Ну, то есть золотой середины здесь не будет, а вот эта красивая обертка, о которой вы говорите, угу, она все равно останется оберткой.
Нет, я бы не назвал это все-таки оберткой, потому что действительно, понимаете, когда служба совершается, когда служба совершается благолепно, это же совершается не искусственно как-то. Это все равно совершается как-то потому, что люди, совершающие эту службу, они делают это от чистого сердца. Потому что если мы будем это все наблюдать и рассуждать таким образом, что это все делается как-то по принуждению, или там и как-то, потому что люди приходят как на работу, то такой, наверное, такого ощущения у человека не возникнет, желание погрузиться в эту церковную жизнь, в эту церковную стихию.
Мы же знаем разные примеры, когда там батюшка, который достаточно торопливо служит, может быть, не очень красиво, но на самом деле очень искренний и такой яркий человек, но такая у него манера, он ничего с этим поделать не может, у него там черты характера, да, которые вот так, да, и какое-то внешнее благолепие, все совершается чинно, аккуратные движения, красивые возгласы, как вот по линеечке, по нотам выстроенные, но за всем этим нету никакой братской любви, а за этим всем схемы, отступление от которых чревато для каждого участника, если то не настоятель, ну, какими-то минимум наказаниями.
Не, ну, это немножко такой другой же вопрос, конечно, то есть, как и на любом приходе, совершение богослужения подвержено четкой действительно схеме, отступление от которой не то, что карается сразу настоятелем тем же, или тот, кто за этим следит, благочинным, там, если это монастырь, какими-то сразу такими жесткими какими-то такими жесткой реакцией, это все допустимо, конечно, но дело-то в том, что, опять же говорю, что люди, конечно, хотят видеть богослужение более благолепное. И я убежден в том, что все-таки если в храме совершается благолепное богослужение и поет прекрасный хор, и читается прекрасная молитва, и все это слышно и видно, то все-таки в первую очередь за этим стоит не просто какая-то жесткость, не просто какая-то машинальность.
Далеко не всегда.
А все-таки желание, да, желание и священника, и настоятеля, и людей, которые участвуют в богослужении, донести до народа и правильные слова, и правильное песнопение, и правильное вот это вдохновение. И то настроение, служба, которое совершается.
Но помимо богослужения, приходская жизнь, она содержит еще массу других занятий, в которых люди так или иначе участвуют, и как они участвуют, зависит от очень многих факторов. Но чтобы не вдаваться в теорию, я просто приведу пример из своей жизненной практики. В 80-е годы у меня был период, когда я пела на клиросе в храме Воскресения Славущего в Брюсовском переулке. Это была вторая половина 80-х годов, и там тогда собрался удивительный такой, если можно выразиться, букет священников, молодых тогда еще, ну, помимо того, что настоятелем был владыка Петерим Нечаев, там служили в тот момент одномоментно, вот в череду, отец Артемий Владимиров, отец Владимир Рикин и отец Геннадий Огрызков. Все они чрезвычайно ярко окрашенные индивидуальности. У каждого из них была масса прихожан, которые ходили именно к ним. Они исповедовались, они кормлялись у них. И вот один приход состоял как бы вот из трех пластов. Причем были еще и был четвертый пласт, те, которые десятилетиями ходили в храм Владыки Петерима. Учитывая очень яркую индивидуальность каждого из этих пастырей, можно представить себе, насколько отличались пасомы. И вот задача была сверхсложная, как этот многоярусный пирог сделать с чем-то единым. Иногда получалось, иногда нет. Но я просто по памяти тех лет помню, насколько это сложная задача.
Нет, действительно, то, что вот эта ситуация на вашем приходе, где вы пели на клиросе, да, я так понимаю, это был ваш период воцерковления, или что это уже было, или когда вы уже были более-менее воцерковлены и вхожи в вот эту церковную общину. Действительно, очень интересно, когда на приходе сразу служат такие маститые священники.
Ну, тогда не были маститыми.
Не были маститыми. Там
было, тем не менее, уже вот эту уникальность, небольшой, вот эти индивидуальность, вот эти свои способности, они уже наверняка в тот момент проявляли, и люди это видели. Это как, знаете, это как сразу у меня, когда вот вы рассказывали это все, у меня сразу какой-то возник такой образ футбольного клуба. Я как-то раньше болел за Барселону, но это в прошлом. И там в какой-то момент они тоже...
Атлетика.
Да, и там в какой-то момент они собрали такой прекрасный состав, звездный. Просто вот все звезды, которые были на момент, вот на тот момент, я не помню какие-то года, вот как-то собрались они в этом клубе. И каждый тянул немножечко так вот это одеяло, что называется, на себя. Вот эти свои способности проявлял, вот эти свои какие-то уникальные какие-то там финты, пинки и прочее, и прочее. И ничего хорошего не получилось. В итоге их пришлось продать, сдать в аренду, и в итоге там в Барселоне остался там один-два лидера, которые вот более-менее, ну, до последнего момента так очень успешно играли. И наверняка, да, вот я не был никогда и послушником, там, или не нес послушание в подобном храме, который вы описали, но наверняка, да, что на таком приходе, где формируется некая такая, наоборот, разобщенность, то есть приход – это община, а когда люди стремятся прийти в храм и попасть, там, ну, пускай на исповедь, там, пускай на общение просто, на какую-то беседу, к одному только священнику, и прям ну, жаждут этого общения, то, конечно, велика вероятность того, что вот эта разобщенность, она придет к тому, что просто люди, которые вот ходят один к одному, другой к другому, они, возможно, будут как-то не очень правильно, не очень с любовью, что ли, не очень по-доброму с друг другом общаться, если такое общение вообще будет.
Ну, это, на самом деле, частые проблемы многоклирных храмов, когда
конечно,
в многоклирном приходе есть яркий священник, ну, вот почему-то заметно, что он ярче остальных, тут даже, может быть, дело не в опыте, в харизме, и люди начинают к нему тянуться, это по очереди на исповедь видно, когда там к одним 5-6 человек, к другому 20-30-50 стоит.
Да, и мы священники общаемся больше друг с другом, ну, то есть у нас круг общения такой, да, там с однокурсниками, там делимся своими какими-то переживаниями, наблюдениями. Кто-то мне рассказывал, что вот был батюшка, который вот выходил, и все к нему, ну, не все к нему, но большая часть прихожан, которые присутствовали на богослужении, стремились к нему попасть. И в конце концов, до тех пор, пока благочинный просто не запретил ему исповедовать, ты давай тут, мол, не разводи вот эти беседы во время литургии, а все-таки давай в алтаре присутствуй тогда. А священники попроще, которые не такие яркие, которые не такие, может, духовные, что ли, не знаю, будут исповедовать. И вот эту толпу, вот эти множество прихожан, они как-то немножечко побыстрее так вот поисповедуют, и вроде как дело уже к причастию пойдет. Поэтому бывает и такое, когда приходится даже таких священников просто принуждать, беседовать во внеслужебное время и уделять для этого, ну, как хочешь, сам договаривайся, в общем, чтобы это было не на литургии, чтобы из-за этого, собственно, богослужение не растягивалось на неопределенный срок.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у нас сегодня священник Сергей Тарасов, клирик храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле.
Но бывают такого же рода проблемы не в многоклирных храмах, ну, может быть, и многоклирных, но частая проблема это возникает при смене настоятеля. Вот храм Ильи Пророка в Ободинском переулке в Москве, куда я хожу на протяжении уже практически 40 лет, там на моей памяти сменилось достаточное количество настоятелей, и каждый раз при смене настоятеля какая-то часть прихожан уходила, потому что то, к чему они привыкли, то, к чему они стремились, приходя в свой уже родной храм, настолько менялось, что они пережить эту метаморфозу уже не могли и искали какое-то другое место.
Ну, тут можно только посочувствовать этим прихожанам, что они так прилепились, что ли, к этому батюшке, с которым они убежали, и не захотели остаться все-таки в своем храме, потому что, ну и, конечно, немножечко удивиться тому новому настоятелю, который, придя на этот приход, это, кажется, касается, мне кажется, любого вообще прихода, любого храма, когда ты рушишь старые порядки и созидаешь, и сразу пытаешься что-то сделать по-своему, что-то такое новое, при том, что ты еще не вник вообще ни в сферу, ни в духовность этого храма, ни то, какие, кто здесь вообще, кто здесь, что здесь за люди, какой контингент, потому что при каждом храме может быть совершенно разные люди.
И ты при всем желании не сможешь стать тем самым отцом Александром.
Ну, это безусловно, был. Безусловно.
И хорошо, если...
Ну, и вообще перестановки подобного рода, да, когда одного батюшка переводят на другой храм, они же тоже чем-то обусловлены, то есть это же не происходит как-то механически.
Это хорошо, если перевели, и у людей там еще есть возможность приехать к нему, а когда человек умирает, вот тут уже другая ситуация.
Ну, это уже отдельный вопрос.
У нас был такой случай.
Ничего не поделаешь.
Там, на заре условно моего церковления у меня был духовник, его нет уже там очень много лет, скоро к 20 уже подойдет, но до сих пор там дня не пройдет, чтобы я его не вспоминал, и когда его не стало, и к нам прислали другого священника, это потом мы с ним подружились, уже потом он оказался очень хорошим, и по-человечески там много лет с ним общаемся просто, но... Первый год это не просто притирание было. Первый год это было как? Это же вообще не отец Александр. Почему вот он такой, а не такой, как был, как у нас было раньше? Но тут все время, мне кажется, важно помнить. Вот недавно у нас читалось послание, первое послание к Коринфянам, первая глава, это как раз очень личностное такое. Момент апостола Павла, когда он в общине рассуждает как раз о том, что многие ранние христиане, которые тоже страдали, видимо, тем же, чем и мы, часто страдаем какой-то привязанностью к личности, ну, это по-человечески понятно абсолютно, и мы всегда будем привязываться к яркой личности, и вот они были привязаны и к апостолу Павлу, и к каким-то его помощникам, и к каким-то ярким людям из общин их собственных, и они себя не отождествляли с христианством в первую очередь, а отождествляли с личностью этого проповедника или главы общины.
Ну да, и батюшка может, ну если мы опять же вернемся в наше время, батюшка может об этом и не подозревать. Вот что самое такое интересное, что иногда такое действительно бывает, когда прихожане или там даже чада какого-то пастыря, какого-то священника настолько возвышает его в собственных глазах, что действительно они немножечко подменяют вот это понятие «прийти к Богу», в храм помолиться Богу, ну и по возможности пообщаться со своим духовником. Либо все-таки у тебя на первом месте стоит вот именно прийти в храм для того, чтобы встретиться со своим батюшкой. И действительно, когда с батюшкой что-то происходит, либо его переводят, либо он, не дай бог, там умирает, то, конечно, такие люди просто чувствуют себя немножко так осиротевшими и дезориентированными, не понимающими, куда идти и что дальше делать, забыв о том, что жизнь-то на этом не заканчивается, что службы продолжаются, что священников много, что литургическая жизнь функционирует, что таинства церковные продолжаются, опять же, что ты также имеешь возможность всегда пойти либо в тот же храм, либо тебе... Просто такое бывает, наверное, что действительно, если ты привык к этому месту, к этому священнику, и священник уходит, то тебе в любом случае, посещая опять этот же храм, острота воспоминаний и переживаний о прошлом, она очень серьезная, и поэтому тут даже ничего такого будет, не страшно будет, если бы ты на какое-то время, там, или даже, может быть, на определенное время поменял, собственно говоря, храм, стал ходить в другое какое-то место, чтобы вот именно не было таких вот ярких воспоминаний, чтобы это не отвлекало тебя, в конце концов, от самого главного, от литургии, ну или там от богослужения какого-то, да, от общения даже с прихожанами. Потому что все-таки самое главное, даже та же самая община, о чем мы начали общаться, разговаривать в самом начале, ваш вопрос, про общину, да, она общение, она формируется не вокруг священника, не вокруг храма, она в первую очередь формируется вокруг Христа. А храм это некий такой вот, как мы говорим, каноническое такое, да, подразделение, в котором действует, которое объединяет и клириков, и мирян, которое дает возможность человеку участвовать в общении, участвовать в литургии через общение друг с другом, через вот это созидание вот этой самой любви, через преодоление в том числе вот этих искушений, о которых мы сказали в самом начале, немножечко приближаться к Богу. И вот в том числе и это искушение, когда человек слишком приблизился, вернее, как-то прилепился к священнику, и потом что-то происходит, что из-за чего общение между священником и человеком невозможно становится. Это тоже искушение. Это тоже некий такой соблазн, который и священник должен это как бы чувствовать, потому что священник об этом может и не знать. И люди, которые так вот выстраивают отношения со священником, должны как-то иногда тоже задавать себе вопрос, в конце концов. А куда я иду? А что мне нужно? А может, мне просто позвонить священнику, поговорить с ним, и вроде как и на службу идти не надо. Я напитался духовно, он меня так вразумил где-то там, что в чем-то пожурил меня где-то там, дал какой-то совет очень хороший, исполнив который, я прям вот все, мне прям хорошо. И вроде как все, и церковь не нужна. Вот это, наверное, такая было всегда, это есть и, наверное, будет, но тут чуткость священника и здравое рассуждение, и умение задавать себе вопросы прихожан, оно должно присутствовать обязательно
в сознании человека. Все-таки, да, конечно, объединяются люди вокруг Христа, вокруг Евхаристии, но это в таком высоком идеале. А на уровне таком...
А мы должны стремиться к этому. Мы не должны забывать, вернее, про это.
Никто не спорит. Но на уровне вот ощущения быта такого, церковной жизни, что чаще бывает и что продуктивнее? Чувствовать свою принадлежность храму или принадлежность духовнику? Вот вы говорите, что нельзя преданностью духовнику подменять какие-то основополагающие понятия. Но вот бывают такие ситуации в церковной жизни, когда нужно понять, что стоит во главе угла. Мне довелось попасть вот как раз по просьбе своего духовника на сельский приход, куда его неожиданно перевели. Но это не было следование за вот каким-то пастырем. Он просто позвонил всем своим знакомым московским, попросил приехать, потому что там, во-первых, его приняли в штыки, во-вторых, нужно было понять, кто чем может помочь, потому что там и по хозяйству нужно было помогать, и в церкви нужно было помогать. В общем, был полный караул. Поэтому мы приехали раз, приехали два, потом ездили 5 лет. Но, естественно, раз храм действовал, значит, была двадцатка. И двадцатка состояла из стариков деревенских, которые при этом в храме выросли. Они туда начинали ходить до революции еще маленькими детьми. И это был их храм. Они чувствовали, что это их собственность. Приехали какие-то пришлые московские, молодые. И вот проблема, как нас вживить друг в друга, решалась несколько лет. Угу. Это было очень непросто и для них, и для нас. Слава Богу, что это все произошло, но это был многолетний труд. И им приходилось нас терпеть, и нам приходилось их терпеть. Я по этому опыту знаю, что это все очень сложная история.
Ну, слушайте, естественно, такое всегда было, есть и будет. То, что новый настоятель приходит, и либо старая община, вернее, там уже настоящая община, которая функционирует или есть, или какие-то зачатки этой общины присутствуют в этом храме, она либо не функционирует, как община вот именно, как организм, либо ее вообще нету, а, допустим, есть непосредственно какие-то дела, которые надо делать при этом приходе. Ведь вас батюшка позвал не для того, чтобы вы просто укрепили его в молитве, да, там или что-то еще, а для того, чтобы конкретно сделать какие-то те или иные, по хозяйственной части, какие-то дела. И если он, наверное, и не обратился бы к вам, если бы местные прихожане, пускай там дедушки, бабушки, ну, может, там все-таки, надеюсь, или вам, конечно, виднее, были какие-то из более молодые, трудоспособные, скажем так, ребята, если бы они все-таки вот, ну, желание нового настоятеля, откликнулись на это желание и как-то стали вместе с ним трудиться, на благо чего? Не на благо же того, чтобы батюшки просто вот его поставили, и вот он собирается как-то выслужиться перед этими прихожанами или там перед каким-то начальником своим, чтобы что-то сделать. На благо храма. А раз на благо храма, на благо церкви, ну, на благо Отечества, да, в таком случае. Ну, вот так, допустим, да, если прихожане, которые там есть, этого не понимают, ну, что ж тут обижаться, если батюшка со стороны своих же знакомых из Москвы приглашает для того, чтобы они помогли ему сделать реализовать тот или иной проект. Это вот в том числе и для этого община-то и нужна. То есть, понятное дело, что община – это не просто вот прийти в храм, ну, как мы примитивно это понимаем, община, да, там общение, пообщаться. Понятное дело, что сплачиваемся мы все, да, и как-то так сближаемся все через общение, особенно после литургии, там, на трапезе общей, да, там, если есть такая возможность, не у каждого храма есть возможность организовать вот эту трапезу, там, для каждого прихожанина, ну, хотя бы какое-то чаепитие, хотя бы просто не расходиться сразу после литургии, вот она и формируется. А потом какие-то элементы этой общины, они так или иначе всегда есть. более активные, менее активные, желающие как-то что-то реализовать, они выступают с некой такой вот уже инициативой либо к настоятелю, либо там сами как-то это все решают, потом опять же к настоятелю, и пытаются как-то на приходе что-то исправить. Ну, естественно, в лучшую сторону, как им кажется, советуясь при этом с настоятелем. И тогда решается вопрос. Тогда что-то делается. Если община настолько уже так вот немножечко... Ну, что, поэтому бывает менять настоятелей, чтобы они начали что-то делать, чтобы в храме что-то начинало меняться в лучшую сторону. Если немножечко так кровь застоялась, если люди как не видят необходимость там, не знаю, гвоздь забить, там что-то починить, икона там у тебя упала, ты ее даже не можешь прибить, там как-то что-то сделать такое, что-то обновить, в конце концов, книги там, которые используются на богослужение, они у тебя уже все в ужасном состоянии, уже непонятно, как там, что читать-то вообще, как читать. И прихожу эта община, актив этой общины не видит необходимости как-то, ну, немножечко так проявить себя, а настоятель сам это даже не может и не заметить, то что ж тут обижаться или удивляться, что настоятель как-то пытается что-то это решить как-то с помощью своих знакомых, скажем так, даже вот с помощью вас в то время. Это вполне себе нормально. Это, опять же, это, ну, невозможно быть свидетелем вот этих перемен, когда меняются там настоятели, когда меняются священники, переходят с одного места на другое, и не испытывать каких-то неудобств, не испытывать какого-то дискомфорта, не переживать период притирания между настоятелем, между священником и теми прихожанами, которые там ходят много-много лет уже. Это невозможно. Это всегда будет вот эта притирка, всегда будет какое-то недоверие, всегда будет какое-то такое очень... попытки какие-то, может быть, в чем-то уличить друг друга, но так или иначе, рано или поздно, я уверен в том, что люди все-таки притираются друг к другу, и церковная жизнь идет на лад и развивается.
Друзья, напомню, что это программа «Светлый вечер». У нас в гостях священник Сергей Тарасов, клирик храма преподобного Сергия Радонежского на Кадынском поле. Здесь также в этой студии Марина Борисова и Алексей Пичугин, и через минуту мы продолжим наш разговор.
Светлый вечер. На радио «Вера».